Вы слухаеце падкаст «Гісторыя на свабодзе». Ён таксама даступны ў відэафармаце на Ютубе.
Вы глядзіце і слухаеце падкаст «Гісторыя на свабодзе». З Прагі вас вітае Сергей Абламейка. Ці існавала старажытнарускай мова і старажытнарускі народ, як гэта пішуць у сённяшняй Расіі? Якая ідэнтычнасць была дамінуючай у жыхароў Беларусі ў 14-15 стагоддзях? Кім сябе лічылі палачане? Пра гэта і пра іншае мы пагаворым з доктарам гістарычных навук, былым дырэктарам акадэмічнай бібліятэкі імя Якуба Коласа Александрам Грушам. Добры дзень, Александр.
Добры дзень, Сергей.
Ну вось адразу да вас першае пытанне. Ці існавала старажытнарускай народнасць і старажытнарускі народ?
Вопрос сложный. Скажу так. Я считаю, что существовала эта народность или народ, в данном случае, я не знаю, какой более подходящий термин найти, что исследователи вкладывают в каждый из этих терминов, но я постараюсь в любом случае обосновать свою точку зрения. Я придаю очень большое значение формированию тех или иных общностей элите, которой принадлежала полнота политической, религиозной и идеологической власти. Так вот, на территории Руси, той территории, которая стала в дальнейшем называться Русью, такая элита существовала. Ее представлял княжеский род, представители одной единственной династии. На этой территории никаких иных конкурирующих династий не было. Причем эта элита в лице княжеского рода была достаточно интегрированной и интегрированной в значительной степени благодаря памяти о общем происхождении. Но так или иначе, все представители этого рода знали о своих предках более чем на 3 поколения. Знали о своем происхождении или от легендарного Рюрика, или от Владимира Святославича. Навязывая свою власть, взаимодействие с местным населением, вот эта элита и формировала некое единство их материальной и духовной культуры. Там, где были князья-представители этого рода, там была Русь. Конечно, существуют определенные нюансы, например, то, что ядро этой Руси находилось там, где сейчас находится и где тогда находились Киев, Чернигов, Переславль. Вот. Но, тем не менее. Но отмечу вот какой важный нюанс. Вот эту древнерусскую культуру, ее в любом случае нельзя считать некой гомогенной. Если мы обратимся к летописанию, летописи, это, пожалуй, самый главный источник по истории Древней Руси, в том числе, кстати, и белорусских регионов 11, 12, 13 столетия, то мы можем обратить внимание, что иногда летописец говорит о древичах, кривичах, северянах, радимичах. То есть он определяет их не просто как представители каких-то определенных регионов, но и какие-то отдельные этнокультурные сегменты. Причем сегменты, которые представляли не низовое население, но даже и местная элита. Дело в том, что несмотря на то, что была такая интегрирующая сила, как княжеский род, отдельные линии этого рода каким-то образом, в силу тех или иных причин, обособлялись, вели самостоятельную жизнь, концентрировались на каких-то своих интересах и отстаивали эти свои интересы. Я приведу интересный сюжет. Он сохранился, если не ошибаюсь, только в материалах Татищева, когда киевский князь Всеслав Великий приказал полоцким князьям вместе с другими князьями идти в поход на Полоцк. Полоцкие князья ответили следующим образом: «Ты с Баняком Шелудяком, здравствуйте, оба управляйте сами, а мы имеем дома что делать». Дело в том, что это Татищевский материал.
Поход
Татищевский...
куды, Александр? Поход?
На половцев, так. Которые беспокоили вот это ядро Руси, в первую очередь, конечно, Переославль, который находился на границе со степью, ну, естественно, Киев и Чернигов. Происхождение вот этого известия непонятно. Много написано о Татищеве, но о происхождении отдельных статей, в частности, вот этой в литературе нет ничего. Но даже в том летописании, достоверность сведений которых мы абсолютно признаем, ну, например, та же Ипатьевская летопись, есть аллюзия на этот ответ палачан. В частности, говорится задним числом, тогда, когда из Византии прибыли полоцкие князья, которые были сосланы в Византию, говорится следующее, что этот поход и это изгнание полоцких князей Византии был вызван тем, что они желали здоровья половецкому хану Боняку. То есть, смотрите, отдельные линии рода, в частности, полоцкие князья, обособляются, живут местными интересами. И, что характерно, на это не обращено внимание исследователей, а стоит обратить внимание. Полоцкая земля называлась Кривичи. Вот, это сведения Ипатьевской летописи. Полоцкие князья назывались Кривскими или Кривицкими князьями. Есть, если не ошибаюсь, но, по крайней мере, три упоминания названия этого региона и два упоминания кривских, кривицких князей. То есть летописец как бы не считал их совсем уж своими, собственно говоря. Но, тем не менее, даже и полоцкие князья знали о общем происхождении своего рода.
Давайте мы подсумуем трошечку ваш отказ этот. Вы так отказали дуалистично. С одного боку, вы сказали старожитно-русский народ існавав, а с другого боку, подкреслили некую особенность Полоцку.
Да, но, опять же, я склоняю к мысли, что не было некой гомогенной культуры, и в том числе политической культуры. То есть общность существовала. И самый главный аргумент заключается в том, ну, откуда взялась та Русь, которая находилась, например, уже после XIII века по обе стороны восточной границы Великого княжества Литовского, на юге Великого княжества Литовского, на территории польской короны, русское староство, русское воеводство. Это все наследие той Руси, которая сформировалась, ну, допустим, во второй половине X, в XIII столетии. Даже Полоцк в XIII столетии тоже стал называться Русью. Есть свидетельство, достоверное свидетельство. Возьмем, например, хотя бы грамоту Герзеня, которая датируется примерно 1263 годом, где Полоцкая земля прямо названа русской.
Давайте мы еще и поговорим про другую частку моего питания. Про Полоцк я собираюсь у вас спытаться трохушку поздней. А я спытался, ци існавав старожитно-русский народ и старожитно-русская мова. А что вы скажете про старожитно-русскую мову?
В данном случае я могу опираться только на исследователей. Я не лингвист, я не разбираюсь в этой теме, но я думаю, каждый, даже не профессионал, но владеющий какими-то азами чтения летописных источников, знающий значение слов и выражений, может самостоятельно убедиться, что если мы возьмем, допустим, «Повесть временных лет» или «Киевскую летопись» 12-го столетия, или новгородскую первую летопись, или галицко-волынское летописание, или ростово-суздальское летописание, то убедиться, что язык очень-очень похожий. Лингвисты, историки языка подтвердят, что существовали определенные нормы, устойчивые нормы для всего, для языка этого летописания. Исследователи также указывают на существование и диалектов древнерусского языка, то есть того регистра языка, который существовал в живой форме. В частности, я могу сослаться на Андрея Залезняка, который выделил северо-западный диалект, который, кстати, включал не только Псков и Новгород, но также Полоцкий Витебск, и диалектный тип, который он определил как юг, центр и восток. Но при этом он утверждает, что границы этих диалектных типов абсолютно не совпадали с границами распространения будущих белорусского, русского и украинского языков. В любом случае, по его мнению, в Киеве говорили так же, как и в Ростове и Суздале. Но Москвы тогда не было.
Поглядите, я прошу пробачения знову. Вот вы згадали Залезняка, а ён пераважна грунтаваў свае даследаванні на берасцяных граматах. А ці трапляліся вам даследаванні надпісаў у Полацку і ў Кіевскім Сафійскім саборы? Там тысячы надпісаў з графіта этих, зробленых на сцяне.
Дело в том, что не только... Дело в том, что существует огромный массив берестяных грамот. Бесспорно, если мы изучаем древнерусский язык, то это, пожалуй, главный источник. Если сравнить, допустим, с массивом граффити, которые сохранились, в частности, на стенах киевских храмов, их значительно меньше. Вот. Но исследования Залезняка опирались в том числе и на этих записях. То есть его выводы, в основу его выводов положены в том числе наблюдения за языком, в том числе и граффити.
Ну вот цікаво, бо у Киевской Софии больше за 8 тысяч этих граффити, а у Полоцку больше за 4 тысячи. И я вот недавно бачу один из таких записов, и там выразно присутничали фонетичные особливости белорусской мовы. І так што, падсумоўваючы гэта, можна сказаць, што я от памятаю, прафесар Георгій Штыхаў пісаў пра тое ў акадэмічнай гісторыі Беларусі ў сваім раздзеле, глава, якую ён пісаў, што дадзеныя археалогіі і іншых гістарычных дысцыплін сведчаць, што старажытнарускае народнасць і старажытнарускае мова існавалі. Несумненна, прынамсі, складаліся, але цалкам скласціся не паспелі. Такая была выснова профессора Штыхова про старожитно-русскую мову и старожитно-русский народ.
Ну, Сергей, я скажу так. Как я уже говорил, я очень большое значение придаю политическим элитам, поскольку именно взаимодействие этой элиты с местным населением и способно сформировать какое-то единство культуры. Потому что если мы говорим о народе, о народности, о нации, то речь идет, скорее всего, о культуре и о памяти происхождения. Это особенная среда. Такая элита существовала, эта элита была интегрированная. Опять же, повторю, ну, суммирую, резюмируя, что эта элита была интегрирована благодаря памяти о своем общем происхождении. И это особенность не только Восточной Европы, это особенность других стран Европы, когда именно элита задает какие-то основы для будущих народов и наций.
Ну, а палітычныя падзеі і падзелы пасля могуць уносіць свае карэктывы ў гэтыя працэсы.
Канешне.
От вельмі цікава, што вы сказалі пра 13-е стагоддзе і Полацак. Я якраз збіраўся ў вас пытацца, якая ідэнтычнасць была ў жыхароў Беларусі ў 13-м, 14-м, 15-м стагоддзях. Мне трапляліся вашы тэксты пра полацкія дакументы 14-15 стагоддзяў. І таму цікава, от як жыхары Беларусі маглі самавызначацца, як палачане сябе называлі ў 15-м стагоддзі?
Очень интересный вопрос со всех точек зрения. Я начну, видимо, все-таки с указания специфики этой идентичности, потому что эта идентичность абсолютно не совпадала с современной идентичностью. Имелись особенности, которые непременно необходимо учитывать. Первая специфика заключалась в том, что идентичность была основана на принципах наследования и преемственности. Этот принцип главенствовал, потому что реализовать себя, индивид и общество могли лишь только благодаря тому наследству, наследию в широком смысле этого слова, которое получали от предков, то есть земля, иное имущество, социальный статус, занятия, отношения с властью, то есть повинности, платежи, которые платило это население. Идентичность не выбирали, идентичность доставалась от предков. Это очень важный момент. Следующая специфика – это то, что вот это совокупное наследие, которое получали от отцов, дедов, от предков, оно было очень тесно связано между собой. Литвин, русин, поляк, лях, как поляков называли в 15-м, даже на рубеже 15-16 столетия, были таковыми не только по языку, по вере, но и потому, что они принадлежали тому или иному праву. Источники выделяют литовское, русское, польское право. И еще одна очень важная особенность – это многообразие идентичности. Потому что идентичность могла быть по подданству, то есть кто ты, ну, не было понятия там гражданин или быватель, было понятие подданный, потому что если брать, допустим, Великое княжество Литовское, 15-е, 16-го столетия, то население этого княжества – это, в первую очередь, подданное монарха, правителя. Так вот, идентичность по подданству, по социальному статусу, по региону, по вере, по, я считаю, что даже существовала идентичность по небесному заступнику. В Полоцке это был Святой Софий, плачане называли Святую Софию в мужском роде. В конце концов, это идентичность по памяти о происхождении. Так вот, в тех или иных ситуациях вот это многообразие выстраивались какие-то определенные иерархии. Если, допустим, речь идет о какой-то международной арене, то, конечно, главная идентичность – это идентичность по подданству. Подданным какого правителя ты являешься? Короля польского, великого князя литовского, московского государя. Очень важна была идентичность по социальному статусу. Если ты князь, боярин, пан, у тебя были определенные преференции перед, допустим, неважно, литвинами, русинами низового происхождения. То есть тот или иной русин, боярин, пан мог получить, допустим, от великого князя в качестве пожалования земли или с литвинами, или с русинами, независимо от того, какой этнокультурной группе принадлежит это население. Вы указали на палачан. Палачане определяли себя главным образом именно по региональной идентичности. Независимо от того, русин, литвин или лях, а, кстати, сообщество и палачан, и витеблян составляли представители разных этнокультурных групп. Были там, кстати, и литвины, и ляхи, то есть поляки. То есть тут важна именно региональная принадлежность. Если, независимо от происхождения, ты тот или другой, или третий, ты, как палачанин, имеешь определенные преференции с точки зрения того, что ты подчиняешься местному полоцкому праву. Существовало полоцкое право, исследователи пишут о существовании также регионального витебского права. Кстати, палачане очень рано почувствовали свое единство в совокупности всех социальных слоев и групп. Если говорить, допустим, кстати, сохранилось очень, очень много материалов, и в первую очередь в качестве таковых материалов является корреспонденция палачан в общении с рижанами, с магистром Ливонского ордена, они определяют себе часто следующим образом. Мужи-палачане, все мужи-палачане, все мужи-палачане от мала до велика, все мужи-палачане, малые, великие, малые люди. Или, например, в духе Скорины, бояре, местичи, все поспольство полоцкого места или поспольство полоцкой земли. То есть чувство такого сплоченного сообщества у палачан существовало. Вот эта идентичность, она в составе Великого княжества Литовского превалировала. Превалировала потому, что они подчинялись своему региональному праву. Это очень важно для человека, для индивида, для общества того времени. Кстати, очень важный момент. Вот когда я отвечал на первый вопрос, я указал о том, что у князей Рюриковичей существовала память о общем происхождении. Так вот, и я еще также указал о том, что среди общности палачан и витеблян были представители иных этнокультурных групп, в частности, литвины и ляхи, то есть поляки. Сохранилось очень интересное известие, документальное известие. Это одна из статей Витебского привилея, где буквально сказано следующим образом. Если витеблянин, литвин или лях принял русскую веру, но живет по-прежнему в Витебске, он имеет право пользоваться своими христианскими правами. Христианские права, если объяснять, что это такое, это те права, которые когда-то в конце 14-го столетия польский король и верховный князь литовский Владислав Ягайло пожаловал литвинам, которые приняли католическую веру. Понимаете? Вот витебляне, они уже приняли русскую веру, витебляне из числа литвинов и поляков приняли русскую веру, но они помнят о своем литовском происхождении. Это, кстати, опровергает мнение о том, что главная идентичность была идентичность по конфессии и по языку. Тут существовала и память о происхождении. Кстати, эта статья восходит к привилею Витовта, но она повторена в привилее, который был издан в 1509 году. То есть составитель этого привилея посчитал необходимым включить эту статью в более поздний привилей, поскольку, судя по всему, это было актуально.
Своими христианскими правами, вы сказали.
Да, под христианскими правами в этой статье, в некоторых других источниках имеются в виду права польской шляхты, которые были пожалованы литвинам, которые приняли католическую веру. Они так и назывались.
Это вельми важная информация, Александр. И как раз этой осенью мы гутарим на нашем подкасте с историками по мотивах комментариев. Справа в том, что у нашем YouTube-канале тысячи и десятки тысяч комментариев под нашими видео. Люди спрачаются и приводят разные абсолютно меркования. Это некая такая фольклор историчный, металлогия историчная, и наука так само там присутничает. Люди спосылаются. Тому вот я весь час задаю вам эти питания про идентичность и про эти назвы. Мы будем и далее говорить про это. Это не опошняя гуторка наша с вами. Я звертаю увагу наших глядачов и слухачев, что и в наступных выпусках мы будем протягивать эту разговор с Александром. А зараз вот у меня такое питание. Коли назва «Белая Русь» пришла на территорию сучасной Беларуси? Это как раз тема наших комментаторов. Одни кажут, что в 17-м стагодзе с московского князства эта назва пришла в Беларусь.
Я скажу так, я не совсем компетентен в этой теме, хотя имею некоторые наблюдения, и согласно этим наблюдениям, внутри, в пределах Великого княжества Литовского, сами жители Великого княжества Литовского так чаще всего не называли. Как правило, это иностранцы, поскольку вот эти определения встречаются именно в иностранных источниках. Я работаю активно, в частности, с актовыми источниками, и там актовыми источниками до середины 16-го столетия. Там ни одного намека на Белую, Черную Русь нету. Скорее всего, это взгляд со стороны. И этот взгляд со стороны мало определял что-либо в идентификациях подданных Великого князя Литовского, то есть жителей Великого княжества Литовского, в частности, тех же русинов.
Был политоним литвины, видать, мы ведаем, что Скорина в одном выпадку записаны литвином, у другим русином.
Вот я хочу внести коррективы. Опять же, этот политоним, он возник значительно позже. В первой половине 16-го столетия его не существовало. Русин, литвин – это, как правило, или по вере, или по языку, по принадлежности к тому или иному праву, по памяти о происхождении, но политоним литвин я, если честно, не встречал. Да, Скорина в одном случае в подаванских документах указан как литвин, как русин, но опять же...
Александр, у подаванских документах русин, у краковских литвин.
У краковских, я прошу прощения, да. Помните, я говорил о идентичности по подданству. Так вот, и говорил о том, что эта идентичность была актуальна на международной арене. Так вот, она как раз-таки в данном случае, в случае со Скориной была актуальна. Внутри же какого-то политонима, применительно к подданным великого князя Литовского, не существовало. То есть определяли русины, определялись русины, определялись литвины, литовская земля, русская земля. В частности, где-то с 30-х годов так очень активно называются поднепские и задвинские земли. То есть это восточные регионы Великого княжества Литовского, Украины регионы. Украины, слово Украина, граница, граница с московским государством. Возможно, я что-либо пропустил. Но я говорю, в тех документах, во внутренних, так сказать, документах, которые хорошо, составители которых хорошо знали этнокультурную специфику и политическую специфику Великого княжества Литовского, вот этот политоним я не встречал. Я говорю, я не встречал, возможно, встречали другие исследователи. Вот, но тот факт, что в этих документах почти напрочь отсутствуют данные идентичности, то есть по политической принадлежности, говорит о том, что этот политоним не был популярен.
Я рады, что у нас зайшла размова про гэта, бо якраз ваш адказ паказвае, што няма простых адказаў, няма простых схемаў, якія можна прымяніць вот да гісторыі. Гістарычная рэальнасць, яна была больш складанаю, і трэба, канешне, гэта ўлічваць. І якраз вот то, што вы загаварылі пра літвінаў і русінаў, пра гэта у нас на форуме нашага YouTube-каналу вядуцца бясконцыя дыскусіі і ламаюцца дзіды паміж прыхільнікамі так званага заходнерусізму і ліцвінізму. Вось, і якраз вакол гэтых тэрмінаў, назваў русін і літвін. Для адных руская мова статутаў і метрыкі гэта бясспрэчна доказ рускага з двума з характару Вялікае княства Літоўскае. А іншыя даказваюць, што усе беларусы раней называліся літвінамі, і сучасныя літоўцы да стварэння Вялікае княства Літоўскае не маюць дачынення. Яны нібыта ж мудзіны, далучыліся да ВКЛ значна пазней. І от дзе тут у гэтай історії знайсці місце білорусам? Як писати свою історію?
Скажу так. Я уже несколько раз говорил о том, что идентичность не определялась только по языку и только по вере. Я приведу очень интересный момент. Но прежде чем я его приведу, я скажу следующее. Понимаете, ситуация с русским языком, с Русью, ну, в частности, на рубеже 15-16 столетия, это вовсе не та ситуация, о которой писал Матвей Бурачок, Франтишек Богушевич, «Не покидайте своей мовой, мовой, как не умерли». Приведу вот тот момент, о котором я говорил выше. Есть летописное известие, кстати, на него тоже не обращают внимания исследователи, хотя на самом деле вот с точки зрения изучения идентичности эти известия содержат очень-очень ценный материал. Описывается Вильнинский сейм 1528 года. Рассадка представителей Пановрат, это высший политический орган Великого княжества Литовского, ну, естественно, после Великого князя. Так вот, рассадка на лавах у персоны монарха имела очень большое символическое значение. Так вот, по правую руку от короля польского великого князя литовского Жегемонта I Старого, знаете, кто сидел? Это самое почетное место. Перечисляю. Юрий Семенович Олейкович, православный, Михаил Ожеславский, князь, так же, как и Олейкович, православный, Федор Михайлович Черторийский, православный, и Андрей Сангушкович, эта православность сидит на самом почетном месте по отношению к великому князю, вместе с католическими епископами, которые в списках панофрат всегда занимали самое-самое первое место. Это православные не в первом поколении. Вот. Что объединяет их с великим князем? Вот этих православных с великим князем-католиком, вот, они происходят от Гедемина. То есть, несмотря на то, что они сменили веру, причем давно сменили веру, явно пользовались в своей повседневной жизни русским языком. Ну, русским я употребляю не современного значения этого слова, естественно. Вот. Но, тем не менее, они помнили о своем происхождении. Вот, вот еще раз акцентирую на этот факт. Память о происхождении. Эта память никуда не исчезла, она по-прежнему сохранялась. Что касательно языка, то для власти великих князей литовской, той элиты, которая окружала эту власть, язык был, скорее всего, орудием власти и инструментом коммуникации. Какое-то значение, какое-то большее значение, там, символическое значение языку не придавалось. Это было только средство коммуникации. Другой вопрос, почему русский язык был популярен, почему на нем издавалась основная масса документов, которые исходили из канцелярии Великого княжества Литовского. Ну, мы часто упоминаем метрику Великого княжества Литовского, но метрика – это всего только копии, как правило, копии исходящих документов из канцелярии. Причем книги метрики содержат далеко не все те документы, которые вышли из канцелярии. В данном случае главное следующее. Основной массив официальной документации, основной массив частных документов, он создавался именно на русском языке. Еще раз повторяю, другой вопрос, почему он был популярен. Ну, вот, это отдельная тема. Вот, мы в данном случае считаемся с тем фактом, что этот язык был главным средством коммуникации, в том числе официальной коммуникации власти и подданных. А относительно литвинов и русинов, понимаете, кто создал Великое княжество Литовского? Я уже говорил, что все-таки политическая воля принадлежала Литве. Вот, литвинам. Но если мы говорим о некой сообщности, то это не механическая совокупность литвинов и русинов. Это какая-то культура. Культура в широком смысле этого слова. То есть не, это не совокупность самых высоких достижений в области изобразительного искусства, художественной литературы, там, архитектуры и так далее, и так далее. Культура в широком смысле этого слова как некая среда, где каждый представитель этой среды чувствует себя комфортно в плане коммуникации, в плане собственной реализации. Так вот, что нас объединяет, что может объединить, что может навести какие-то каналы, какие-то мосты современной Беларуси с нашими предками, это вот эта культурная среда. Вот эта культурная среда, на которую, собственно говоря, я думаю, и должны акцентировать, на которую должны акцентировать внимание профессиональные исследователи. Ну, еще раз повторяю, если суммировать, я считаю, что все-таки политическая воля в создании Великого княжества Литовского принадлежала Литве, Литве как отдельному народу. Но то, что происходило в Великом княжестве Литовском, то, какая сообщность создавалась внутри политических границ, внутри вот этой политической структуры, это уже отдельная тема. Вот там создавалась отдельная культура, которая отличалась от, допустим, Руси Московского государства.
Як вы лічыце, это апошняе на сёння маё пытанне, і, ну, прашу коротка адказаць. Гэтыя людзі, якія сядзелі справа ад вялікага князя ў 1528 годзе, праваслаўныя князі, Гедзімінавічы, на якой мове яны размаўлялі і кім яны сябе называлі, русінамі ці літвінамі? Ваша меркаванне.
Мы не ответим на часть этих вопросов, отвечу так. Скорее всего, они общались все-таки на русском языке, то есть на том языке, на основе которого потом возник белорусский, старобелорусский, староукраинский язык. Я не дифференцирую в данном случае старобелорусский от староукраинского. Ну, во-первых, мне не хватает квалификации, а во-вторых, так не делали наши предки, которые пользовались этим языком. А вот кем они себя считали? Я думаю, они себя считали литвинами, гедеминовичами, но русской веры. Вот такая идентичность. И с этим фактом надо считаться. Этот факт необъясним с точки зрения современных каких-то категорий, понятий, каких-то мыслительных конструкций. Но это факт. Они православные, они принадлежат русской вере, но сидят на самом почетном месте. То есть они представляют элиту государства, но помнят о своем происхождении от Гедемина, от литовца Гедемина и о своей принадлежности к правящей династии.
Дякую, Александр, за гутарку.
Дякую.
Я нагадваю нашим глядачам і слухачам, што мы працягнем гэтую размову ў наступных выпусках. На сувязі быў супрацоўнік Польскай акадэміі навук, доктар гістарычных навук Александр Груша. У празе для вас працаваў Сергей Абламейка.
Вы слухалі падкаст «Гісторыя на свабодзе». Падпісвайцеся, глядзіце і слухайце ў Ютубе і на ўсіх падкаст-платформах кожны тыдзень.